Обаяние Качалова. Эти два слова как будто слились в одно. Это как бы краткая формула полной гармонии его пленительного внешнего облика и его светлого внутреннего мира. Это то, что всю жизнь влекло к нему людей разных поколений и в наши дни вылилось во всенародную любовь. Никогда не сотрется, не поблекнет в памяти облик Качалова последних лет. Его мировая слава питалась не воспоминаниями о прошлом, а все новыми и новыми взлетами его таланта. Как всегда стремилась на его спектакли, на его концерты, влюбленная в него молодежь. В искусстве Качалова героический дух русской нации, писал о нем Николай Хмелев. Когда в самом начале спектакля «Воскресенье» он появлялся без грима, в скромной темно-синей тужурке, с карандашом в руке, зрителю в первые минуты трудно было догадаться, что именно в роли Качалова от автора сосредоточены все главные нити спектакля, что он его главное действующее лицо.
Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место, несколько сот тысяч, как ни старались люди изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали они эту землю камнями, чтобы ничего не росло на ней, как не вычищали всякую пробивавшуюся травку, как не дымили каменным углем и нефтью, не обрезывали деревья, не отгоняли от себя птиц и животных, все-таки весна была весной, даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела всюду, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но даже между плитами камней. Березы, черемуха, тополя распускали уже свои пахучие клейкие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи, голуби по-весеннему радостно свивали уже свои гнезда, мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и насекомые, и птицы, и дети. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали мучить и обманывать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира, красота, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что люди выдумали сами. Выдумали для того, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем людям и животным даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне была получена бумага с печатью, за номером и заголовком, бумага о том, чтобы к 9 часам утра в нынешний день, 28 апреля, в окружной суд были доставлены 3 содержавшиеся в тюрьме арестанта. 2 женщины и 1 мужчина. Одна из этих женщин, как наиболее важная преступница, должна была быть доставлена отдельным.
Так вам Маслову?
Да-да, Маслову. Маслова, суд!
Маслова в суд!
А ну, живей! Живей, что ли, там поворачивайся! Маслова, говорю!
Пуще всего лишнего ничего не выказывай. Стой на одном и шабаш.
Ладно, потом поговоришь.
Помни, лишнего не болтай.
Стой на одном и шабаш. Да уж одно бы что, хуже-то не будет.
Ну, известно одно, а не два. За мной, марш!
Арестантку Екатерину Маслову вывели из вонючей и шумной женской камеры, провели мимо еще более вонючих и шумных мужских камер, вывели на улицу, и когда она, измученная длинным переходом, со своими двумя конвойными подходила к зданию окружного суда, как раз в это самое время князь Дмитрий Иванович Неклюдов еще лежал на своей великолепной высокой постели и курил первую утреннюю папироску. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что ему нынче предстоит сделать. Вспомнил, что нынче 28 апреля он должен быть присяжным заседателем в окружном суде. Он вздохнул и, накинув на себя шелковый халат, пошел умываться. Комнату всю пропитанную запахом духов, одеколонов, фиксатуаров, эликсиров, потом перешел в другую комнату, там принял душ, потом перешел в столовую, там выпил свой утренний кофе и, одевшись, вышел на улицу, где его уже ожидал знакомый извозчик в пролетке резиновых шинок. Ну что ж, думал Нехлюдов, ну что ж, нужно добросовестно исполнить мою общественную обязанность. И притом ведь иногда это бывает и довольно интересно, подумал Нехлюдов и вошел в подъезд окружного суда.
Где окружный суд?
Вам какой? Есть гражданское отделение и есть судебная палата.
Я присяжный.
А, так это уголовное. Пожалуйте сюда.
Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат присяжный?
Да.
Ну что же, вместе потрудимся. Второй гильдии Баклашов. Потрудиться надо б нам. Кем имею удовольствие?
Нехлюдов.
И вы попались, не отвертелись.
А я и не думал отвертываться.
Ну, это гражданская доблесть. Вы погодите, как проголодаетесь, да спать не дадут, так не то запоёт.
Петрович, здравствуй.
Здравия желаю, ваше превосходительство.
Как живешь?
Покорнейше благодарим, ваше превосходительство.
Ну, ступай и закрой дверь.
Слушаю, ваше превосходительство.
Председатель приехал в суд пораньше. Он любил перед заседанием проделывать легкую гимнастику. Это давало ему необходимое чувство бодрости, которое нынче ему было особенно важно, потому что рано утром он получил записку от своей немки-гувернантки о том, что она будет ждать его в гостинице Италии от 4 до 6 часов. И потому он торопился начать и кончить заседание нынешнего дня поскорее, чтобы успеть попасть до 4 часов к своей рыженькой Кларе, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. В дверь стучал первый член суда.
Опять Матвея Никитича нет?
Нет еще, вечно опаздывает.
Удивительно, как не ссорясь.
Член этот, очень аккуратный человек, имел нынче утром неприятные столкновения с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц вперед деньги. Жена просила дать ей еще денег, но он сказал, что ни за что не отступит от своего. У них вышла целая сцена. Жена сказала, что если так, тогда и обеда не будет дома, что он не ждал обеда совсем. На этом они расстались, и теперь он очень боялся, как бы она не сдержала свою угрозу, потому что у него такая жена, от которой всего можно ожидать. Но вот и живи тут хорошей, нравственной жизнью, думал он, глядя на здорового, веселого, добродушного председателя. Тот всегда весел, всегда доволен, а этот мучается.
Здравия желаю, ваше превосходительство.
Здравствуйте.
Секретарь суда.
Ну, с какое дело пустим первым?
Первым? Я думаю, дело об отравлении, ваше
превосходительство. Об отравлении? Да. Ну что ж, отравление так отравление.
Ого, председатель сообразил, что это как раз такое дело, которое можно успеть кончить до 4 часов и побывать у своей рыженькой Клары.
А Матвея Никитича нет?
Все нет.
А Бреве здесь?
Бреве здесь.
Так, пожалуйста, когда увидите Бреве, скажите, что мы начнем с отравления.
Слушаюсь, ваше превосходительство. товарищ прокурора.
Здравствуйте.
Михаил Петрович просил узнать, как готовы ли вы.
А разумеется, я всегда готов. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну-ка, какое дело первым?
Об отравлении.
Об отравлении?
Да.
Ну и прекрасно.
Но он вовсе не находил этого прекрасным. Он не спал целую ночь. Они провожали товарища, сослуживца. Очень много пили, играли в карты, потом еще поехали к женщинам. В публичный дом. Так что именно дело об отравлении он не успел прочесть. Сейчас хотел успеть его пробежать, а секретарь нарочно, зная, что этот не читал дело, посоветовал председателю пустить его первым.
Ну, с господа, пойдем.
А вот, наконец, вот и второй член суда. Вот это тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывает.
Ну, Матвей Никитич.
Член этот страдал катаром желудка. И как раз нынче, по совету врача, начал новый лечебный режим. Так вот этот новый лечебный
режим... Ну, с господа, пойдем.
Никитич держал его дома дольше обыкновенно.
Суд идет. Приглашаю встать.
Второй член суда и тут опаздывает. У него была привычка загадывать. Вот сейчас он там загадал, что если число шагов от двери его кабинета до судейского кресла будет делиться на три без остатка, то новый лечебный режим вылечит его от катара желудка. Если не будет делиться, то нет, не вылечит. Шагов оказалось 26, не делится на три. Но он сделал еще маленький шажок, и на 27-м опустился в кресло.
Объявляю заседание суда открытым. Рассмотрению подлежит дело о Симоне Картинкине, Ефимии Бочковой и Екатерине Масловой, обвиняемых в отравлении купца Смелькова. Господин судебный пристав, введите подсудимых.
Введите подсудимых.
После длинной процедуры приведения к присяге присяжных заседателей начинается предварительный опрос подсудимых. Очередь доходит до Екатерины Масловой.
Ваше имя. Надо встать.
Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя, улыбающимися и немного косящими черными глазами.
Как звать?
Звали Любовью.
Как Любовь? Вы записаны иначе? Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?
Крещена как?
Прежде звали Катерины.
Ну, вот так вы и должны были сказать.
Не может быть, не может быть, повторял про себя Нехлюдов. А между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она. Она, та самая девушка, воспитанница горничной, в которую он одно время был даже влюблен. А потом соблазнил и бросил.
Отчество как?
Я незаконная.
Все-таки по отцу крестному как звали?
Михайловна.
Что же она могла сделать?
Фамилия, прозвище как?
Писали по матери, Масловой.
Звание?
Мещанка.
Веры православной?
Православной.
Занятие. Чем занимались? Чем занимались?
В заведении была.
В каком... заведении.
А вы сами знаете, в каком.
Под судом и следствием не были?
Не была.
Копию с обвинительного акта получили?
Получила.
Сядьте.
Нехлюдов, не отрываясь, смотрел на подсудимую, и в душе у него началась уже мучительная работа. Он поглощен был ужасом перед тем, что же могла сделать та самая Маслова, которую он знал 10 лет назад, невинной и прелестной девочкой.
Образ Ивара Карена в пьесе Гамсуна «У врат царства» был у Качалова далеко не во всем таким, каким его задумал автор. Качалов сделал своего Карена близким нам по духу мыслителем-гуманистом. Вот наступает момент, когда Карену грозит полная нищета. Помощь пришла неожиданно. Его друг Ервен поделился с ним гонораром, который получил за свою книгу. Но, прочитав эту книгу, Карено убедился, что его друг продал свои убеждения. Жена Карено, Элина, еще ничего не знает об этом.
Элина, я должен сказать тебе, я отослал обратно. Деньги, которые мне вчера дал Ервен, я отослал обратно.
Не может быть!
Нет, это правда. Ты знаешь, что сделал Ервен? Ты знаешь, вся его книга...
это сплошная измена, сплошное предательство. Ты подумай, его соблазнили или сломили.
А что же сделал
Герман? Что сделал? Повернул в другую сторону, отказался от всего, продал себя. Ты это понимаешь? Продал себя. Теперь от него ничего не осталось. Я понимаю, почему вчера он был в таком состоянии. Потому что он понимает, что он сделал. Он отлично понимает.
И первое, что ты сделал сегодня, это отправил ему обратно деньги? Нет, я этого не понимаю.
Да, но какие деньги? Ты пойми, это плата за его книгу. Это не чистые деньги. Не чистые, их он предлагает мне. Это же наглость.
Как это странно. Как только загорится для нас свет, сейчас же погаснет.
Нет, это все чепуха, я этому не верю. Ты знаешь, я сейчас пойду засну, потому что у меня начинает кружиться голова. Но ты не огорчайся, Ирина, не огорчайся, потому что я чувствую в себе большую силу. Вот именно в моей непреклонности, в моей непримиримости большая сила, большая сила. Ты что, ты не веришь мне?
Я в этом ничего не понимаю.
Тогда просто жди терпеливо, пока я не кончу работу. Когда-нибудь нам будет хорошо.
Когда-нибудь? Ты это часто говоришь.
А теперь я знаю это, наверное, потому что я это знаю. Я просто не хочу брать денег у Ярвина.
Боже мой, я так устала от всего этого. Это тянется целых 3 года. И никогда не будет иначе.
А что такое 3 года? Что такое 3 года? Это совсем не такой большой срок. Ты пойми, для человека, который уже стоит у самых врат царства новой жизни, который стучится в эти врата 10 лет, и это ерунда, и это ерунда, и это небольшой срок.
Ну да, там увидим. Тебе даже глаза покраснели, Ивар. Пойди засни немного.
Да-да, я сейчас засну.
А разбудит тебя?
Нет, не нужно, я сам проснусь. Я немножко подремлю и сам проснусь.
В 1938 году Качалов вновь сыграл Чацкого в «Горе от ума». Немировичу Данченко стоило больших усилий убедить его, что он все еще имеет полное право на эту роль. И правда, как мало значил возраст актера для этого перевоплощения, как мощно оно противостояло какому бы то ни было закату. Снова на сцене художественного театра ожил старый Фамусовский дом.
Смеешься? Можно ли? Чем повод подавать тебе я хохоту такому?
Нет, ваша тетушка на ум теперь пришла. Как молодой француз сбежал у нее из дому. Голубушка хотела схоронить свою досаду. Не сумела, забыла волосы чернить и через 3 дня посидела.
Вот так же обо мне потом заговорят.
Простите, право, как бог свят. Хотел я, чтобы этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог.
К вам, Александр Андреевич Чацкий.
Свет уж на ногах, и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали? Говорите. Что ж, рады, нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены. И только вот прием. Как будто не прошло недели. Как будто мы вчера вдвоем мы мочи нет друг друга надоели. Не наволос любви, куда как хороши. А между тем, не вспомнись, без души, я 45 часов, глаз мигать в брисюре, я с большим весом пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз. И вот за подиум винограда.
Ах, Чацкая, я вам очень рада.
Вы рады? Добрый час. Однако искренне, кто же радуется эдак? Мне кажется, что напоследок, людей и лошадей знадя, я только тешил сам себя.
Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали мы вас тут. Сударыня, скажите сам. Всегда, не только что теперь, не можете мне сделать вы упрёка. Тут промелькнет, отворит дверь, проезду случаем, мещу же издалек. С вопросом я, хоть будь моряк, не повстречал ли где почтовый вас скорее?
Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь? Опять в Москве у вас? Да как же вас узнать? Где время то, где возраст тот невинный, когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем здесь и там, играя шалим по стульям и столам. А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом. Мы в темном уголке, и кажется, что в этом? Вы помните? Вздрогнем! Чуть скрипнет столик, дверь.
Ребячество!
Да. А теперь в 17 лет вы расцвели прелестно. Неподражаемо! И это вам известно, и потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы полночь смущаться.
Да хоть кого смутят? Вопросы быстрые и любопытные.
Помилуйте, не вам чего же удивляться. Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. Тот сватался, успел, а тот дал промах. За тот же полк и те же стихи в альбомах.
Гонение на Москву, что значит видеть свет. Где ж лучше?
Где нас нет. Ну, что ваш батюшка взял английского клуба, старинный верный член до гроба. Ваш дядюшка отпрыгал из своего век. А этот, как его, он турок или грек? Тот черномазенький, на ножку журавлиный, не знаю, как его зовут, куда несутся, тут как тут, в столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся, родных миллионы них, и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад, на лбу написано «Театр и маскарад». Дом зеленью расписанный в виде рощи, сам толст, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами. В одной из комнат посекретней был спрятан человек. И щелкал соловьем, певец зимой погоды летней. А тот чехотушный родня вам, книгам враг, в ученый комитет, который поселился, и с криком требовал присяг. Чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой. Жить с ними надоест, и вход не сыщешь пятен. Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен.
Вот вас бы с тетушкой свесть, чтоб всех знакомых пить.
А тетушки, все девушки Минервы, все прелины Екатерины Первой, воспитанницы, мостик, полон дом. А к воспитанию перейдем. Что ж, нынче, так же, как из древли, хлопочет набирать учителей полки, числом поболее, ценой подешевле. Не то чтобы в науке далеки. В России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните, колпак его, халат, перст показательный, все признаки учений. Как наши робкие тревожили умы, как ставни в пор приют приверить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гийоме, француз, подбитый ветерком. Он не женат еще.
На ком?
Хоть на какой-нибудь княгине, Пульхерия Древней, например.
Танцмейстер? Можно ли?
Что ж, он и кавалер. От нас потребует сымени быть и в чине, а Гийоме здесь нынче тон каков. На съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским.
Смесь языков?
Да, двух без этого нельзя.
Но мудрено из них один строить, как ваш.
по крайней мере, не надутый. Вот новости. Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживлен и говорлив. А разве нет времен, что я молчать да глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвные печати? Бывало, песня, где новенький читать увидит, пристает. Пожалуйте списать. А прочим, он дойдет до себе неизвестных. И нынче любит бессловесно.
Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, чтоб вы смеясь или в печали ошибкою добро о ком-нибудь сказали? Хоть не теперь, а в детстве, может быть.
Когда все мягко так, и нежно, и незрело, на что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день, и ночь по снеговой пустыне спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю. Лицо святейшей богомолки. И все-таки я вас без памяти люблю. Послушайте, уж ли слова мои все колки и кланяться к чему-нибудь вреду? О, если так, ум сердцем не владу. Я в чудаках иному чуду раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как наберет.
Да хорошо сгорите, если ж нет.
Вот и другой.
Ах, батюшка, сон в руку.
Проклятый сон. Ну,
выкинул ты штук. Три года не писал двух слов и грянул на ручках с облаков. Здорово, друг. Здорово, брат. Здорово. Подсказывай, чем тебя готово собрание важное вести. Садись-ка, расскажи скорей.
Как Софья Павловна вас похорошела?
Вам, людям молодым, другого нету дела? Как замечать девичьей красоты? Сказал, что вскользь, а ты, я чай надеждами занесся, заколдовал.
Ох, нет, надеждами я мало избалован.
Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал?
Я ничуть.
Об ком ей снилось, что такое?
Я не отгадчик слов.
Не верь ей, все пустое.
Я верю собственным глазам. Век не встречал подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобным.
Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался сколько лет. Откуда вы теперь?
Теперь мне до того ли. Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли. Простите, я спешил скорее видеть вас. Не заезжал домой. Прощайте, через час вернусь. Подробности малейшие не забуду. Вам первым. Вы потом рассказывайте всюду, как хороша.
На знаменитых качаловских концертах порой оживали и те роли, которые Василий Иванович уже давно не играл в театре. Среди них был его любимый Тузенбах из пьесы Чехова «Три сестры».
Милая, милая, я сейчас приду.
Куда ты?
Мне нужно в город проводить товарищей.
Неправда. Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня? Что вчера произошло около театра?
Ничего, ничего. Через час я вернусь, и мы опять будем вместе. Ненаглядная моя, вот уж 5 лет прошло, как я люблю тебя, и все никак не могу привыкнуть. И ты мне кажешься еще прекраснее. Какие прелестные, какие чудные волосы, какие глаза. Дорогая моя, я увезу тебя завтра. Мы будем работать, будем счастливы, мечты мои оживут. Мы будем счастливы. Только одно, ты меня совсем не любишь, совсем не любишь.
Это не в моей власти. Я буду твоей женой и верной, и покорной. Но любви нет. Что же делать?
Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви. Мечтаю дни и ночи. Но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян. У тебя беспокойный взгляд?
Нет, ничего, ничего. Я не спал всю ночь. Нет, в моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы меня испугать. Вот только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне жить. Скажи мне что-нибудь. Ну, скажи мне что-нибудь.
Ну, что? Что сказать? Что?
Ну, что-нибудь.
Полно, полно.
Какие пустяки? Какие глупые мелочи иногда приобретает значение в жизни человека. Так вдруг ты ставишь всего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь их пустяками, и все-таки идешь. Идешь, идешь, и чувствуешь, что не имеешь силы остановиться. Не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу вот эти ели, клены, березы. Все смотрит на меня с любопытством и ждет, какие красивые деревья. И в сущности, какая около них должна быть красивая жизнь. Да, надо идти, пора уже. Вон дерево засохло, но все-таки оно вместе с другими будет качаться от ветра. Вот так и мне кажется. Если я умру, я все-таки буду участвовать в жизни. Так или иначе, ну, прощай. Прощай, моя милая, прощай. Да, твои бумаги и документы, которые ты мне дала, лежат у меня там, на столе, под календарем.
И я с тобой пойду.
Нет, 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 не нужно. Ирина.
Что?
Я не пил сегодня кофе. Ты скажи, чтобы мне приготовили.
В пьесе Горького «На дне» Качалов оставался непревзойденным бароном. На концертной эстраде он соединял две роли – барона и Сатина.
Я не понимаю, я не понимаю. Ты вот все там говоришь для лучшего человека. Ну а как же я? Ну я вот мое, наше семейство. Старинная фамилия времен Екатерины. Понимаешь, дворяне, выходцы из Франции, служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой, Густав де Виль, занимал какой-то громадный пост, богатство, сотни крепостных, лошади, повара, что... Такой. Ты слышишь, этот шлюха не верит. Не верит, говорит, не было. Один дом был в Москве, другой дом в Петербурге. Кареты с герпами. Цисты! Я тебе говорю, десятки лакеев. Убью. Кстати, скажи ей ты, шлюхи. Дам сейчас в ухо задержусь. Как она смеет тебе? Саша, скажи, как ты смеешься? Ты тоже не веришь? Ну, боже! Черт возьми! Было же!
Да брось, Порошка, брось, забудь до каретки дедушки. В карете прошлого далек не уедешь.
Как она смеет тебе?
А вот видишь, смеет. А чем она хуже тебя?
Что? Что ты сказал?
Да-да.
еще была хуже тебя.
Хотя уж у нее в прошлом не только карет и дедушки, а даже и отца с матерью не было.
Вела! Правда! Правда!
Черт тебя возьми! Ты умеешь рассуждать спокойно. А у меня, очевидно, нет характера.
Заведи характер, заведи. Вещь полезная. Черт возьми! Я сегодня добрый, сам не понимаю чего.
Ты всегда добрый, когда выпьешь.
Да. Когда я пьян, мне тогда все нравится. Нравится чувствовать себя человеком. Что такое человек? Это не я, не ты, не она. Человек. Это я, ты, она, старик, Наполеон, Магомед, одно, понимаешь ты, это ж огромно. В этом-то все начало, все концы, все в человеке, все для человека. Существует только человек. А все остальное – это дело его рук, его мозга, его творения. Человек. Это же звучит гордо. Надо же уважать человека. Не жалеть его. Не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Давай, барон, давай. Выпьем с тобой за человека.
За человека наливается. Равно наливается.
Хорошо. Хорошо чувствовать себя человеком. Вот я арестант, я убийца. Когда я иду по улице, прохожие шарахаются мне в сторону, смотрят на меня, как на жулика, иногда говорят мне, мерзавец. Шарлатан, рабом. И сделай так, чтобы работа мне была приятной. Тогда я, может быть, буду рабом. Может быть, буду. Когда труд удовольствие, вот когда жизнь хороша, а когда труд обязанность, когда жизнь рабство. Для чего работать? Для чего? Для того, чтобы быть сытыми. Фу! Всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело. Человек выше сытости.
Ты умеешь рассуждать, а я не умею. Я иногда боюсь, понимаешь, ты гуфу, потому что же дальше? Знаешь, с той поры, как я помню самого себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Черт его знает! Никогда и ничего я не понимал. Мне как-то не ок, ей-богу. Мне кажется, что я всю мою жизнь только и делал, что переодевался. А зачем, не понимаю? Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился, не знаю. Потом женился, но женился, помню, надел фрак. Потом халат, а жену взял скверную. Зачем? Не понимаю. Прожил все, что было, тогда стал носить какой-то рыжий пиджак, серые штаны, а как разорился, даже и не заметил. Служил в казенной палате. Опять мундир, фуражка с кокардой. Ну, растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат. А потом вот, надел вот это. Черт его знает, понимаешь ты, все как во сне. Что это? Смешно?
Не очень. Скорее, брат, скорее глупо.
Мерси. Мерси. И я думаю, что глупо. Глупо. Ведь зачем же нибудь я родился? Что?
Вероятно, человек рождается для лучшего.
В старом спектакле художественного театра «Братья Карамазовы» Качалов играл роль Ивана. Позднее он превратил в монолог Ивана Карамазова отрывок из главы романа, не вошедший в спектакль. «Братья знакомятся».
Да, да, Алёш, хочу жить. Хочу жить, если б я даже потерял веру в жизнь. Ну, разуверился бы в любимой женщине, разуверился бы в высшем порядке вещей и даже наоборот. Если б я убедился, что все, что не есть на свете, все проклятый, беспорядочный, даже, может быть, бесовский хаос, я все-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку жизни, я не оторвусь от него, пока весь не осилю. Все, все, все победит моя жажда жизни, все, всякую обиду, всякое разочарование. Ты знаешь, я часто спрашивал самого себя, неужели есть в мире такое отчаяние, то есть такое отчаяние, которое победило бы во мне вот эту мою исступленную жажду жизни? И всегда отвечал самому себе, нет, 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 такого отчаяния нет. Вот эту жажду жизни иные моралисты, сопляки, называют подлой. Подлой, почему? Почему? Почему она подлая? Просто центростремительной силы, ох, много еще на нашей планете, жить хочет. Жить, и я живу хотя бы вопреки всякому смыслу. И пускай я не верую в высший порядок вещей, но мне дороги эти весенние клейкие листочки, мне дорого голубое небо, мне дорог иной человек, которого даже не знаешь, за что любишь, дорог иной подвиг человеческий, который даже уже не веруешь разумом, а все-таки сердцем чтишь по старой памяти. Вот я отсюда в Европу еду, и ведь я знаю, что Европа для меня уже кладбище, кладбище, давным-давно кладбище, но дорогое, дорогое, самое-самое дорогое кладбище. Дорогие там лежат покойники. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой горячей, о такой страстной вере в свою борьбу, в свою истину, в свою науку, в свою жертву, в свой подвиг, что я знаю заранее, я упаду на эти могильные камни, и буду целовать их, и плакать над ними. Не от отчаяния плакать буду, а счастлив буду пролитыми слезами моими, потому что я все люблю. Я и могильные камни люблю, и голубое небо люблю. И вот эти клейкие весенние листочки. Тут ведь не ум, нет, тут не логика, нет, тут нутром, тут чревом любишь. Эх, Алёша, как бы вот все так жизнь полюбили больше, чем смысл, больше, чем логику жизни, вот тогда бы и смысл жизни поняли.
Облик Качалова последних лет неотделим от лирики Пушкина. Он мог бы сказать о ней словами самого поэта. Всегда близка, всегда со мной.
Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметных. Уж 10 лет ушло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня, и сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо, и, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной няней моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, на котором часто я сиживал недвижим и глядел на озеро, вспоминая с грустью иные берега, иные волны, меж нив золотых и пажитей зеленых оно синее стелится широко. Через его неведомые воды плывет рыбак и тянет за собой убогий невод. По брегам отлогим рассеяны деревни, там за ними скривилась мельница, на силу крылья ворочая приветы. На границе владений дедовских, на месте том, где в гору поднимается дорога, изрытая дождями, 3 сосны стоят, одна поотдаль, 2 другие друг к дружке близко. Здесь, когда их мимо я проезжал верхом, при свете лунном, знакомым шумом, шорох их вершин меня приветствовал. По той дороге теперь поехал я, и пред собою увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый уху, шорох, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась. Зеленая семья, кусты теснятся под сенью их, как дети. А вдали стоит один угрюмый их товарищ, как старый холостяк, и вокруг него по-прежнему все пусто. Здравствуй, племя молодое! Незнакомое, не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего. Но пусть мой внук услышит ваш приветный шум, когда, с приятельской беседы возвращаясь, веселых и приятных мыслей полон, пройдет он мимо вас во мраке ночи и обо мне вспомянет.
Любовь Качалова к поэзии Блока всегда была нежной, глубокой и трепетной. широким и сильным потоком вливаются в творчество Качалова стихи Блока о родине.
Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит: на хлеба, на грудь соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь. И даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. Пусть ночь домчится, озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой, покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И нет конца, мелькают версты кручи. Останови, идут, идут испуганные тучи. Закат в крови, закат в крови, из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь, покоя нет. Степная кобылица несется в
Блок был для Качалова бесконечно дорог, но он сопутствовал ему из прошлого. Маяковский для него был весь настоящим и увлекал собой в самую гущу современной действительности. Его стихами Качалов мог говорить о будущем.
Грудой дел, суматокой явлений, день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин. Фотографией на белой стене. Рот открыт в напряженной речи. Усов щетинка вздернулась ввысь. В складках лба зажата человечья. В огромный лоб огромная мысль. Должно быть, под ним проходят тысячи. Лес флагов, рук трава. Я встал со стула, радостью высвечен. Хочется идти, приветствовать, рапортовать. Товарищ Ленин, я вам докладываю, не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищ и оголь. Ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много, много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и отгрызаться.
Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходят по нашей земле и вокруг. Ходят, гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жнивьем, вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем.